говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая передача «Время и мир». Сегодня ее ведет Ефим Фиштейн. В передаче вы услышите продолжение исторического цикла Владимира Абаринова 1812. Третья глава цикла называется «От любви до ненависти». И смена власти в Сербии. Новое правительство сформировано. В третьем фрагменте исторического цикла 1812 Владимир Абаринов и его собеседник, историк Олег Соколов, рассказывают о взаимоотношениях первого консула Франции Наполеона Бонапарта и императора России Павла I.
В тот самый день, когда в Италии воссияла звезда военной славы Наполеона, в Петербурге скончалась императрица Екатерина. На престол взошел ее нелюбимый сын Павел Петрович. Не решусь утверждать, что он ненавидел покойницу, но вот атмосферу ее двора, порядки этого двора он действительно ненавидел. Он считал, что российский трон погряз в разврате, фаворитизме и роскоши, в коррупции, в безответственности. Он начал наводить порядок, так как он это понимал. В кругу вельмож, обласканных Екатериной, нарастало глухое недовольство. Поначалу Павел как будто симпатизировал Наполеону, но Наполеон по дороге в Египет захватил Мальту, и это резко изменило отношение Павла. Олег Валерьевич, почему Мальта имела такое значение для Павла? Эту историю петербургский двор воспринял как сумасбродство, бессмысленный и вредный каприз Павла. Какое дело было православному царю до католического рыцарского ордена? Был ли в этом какой-то политический смысл?
В этой истории был скорее моральный смысл. Дело в том, что Павел еще с детства увлекся историей Мальтийского ордена. Он очень много читал на эту тему. И для него Мальтийский орден приобрел значение вот некого символического такого воплощения рыцарства. Мальтийскому ордену Павел испытывал действительно очень трепетное чувство. И для него вот это как бы такой символ, как надо жить, как надо сражаться. Мальтийский орден, орден Ионитов, древнейший рыцарский орден. Вот, и поэтому Павел, когда узнал о том, что Наполеон по пути просто так между делом занял остров Мальта, Наполеон-то он интересовал остров как великолепная военно-морская база. Вы знаете, вот после того, как я побывал на Мальте, я понял, почему из-за этого маленького островка вот такая чудовищная совершенно борьба. Потому что, вы понимаете, мало того, что рыцари-госпитальеры за время пребывания своего на Мальте соорудили там совершенно невообразимые укрепления, высеченные в скалах, гигантские валы крепостные, огромные многометровые рвы, все это высечено в скалах. То есть, грубо говоря, если там хоть какой-то небольшой гарнизон был, взять эту крепость штурмом было просто невозможно абсолютно. Ее можно было взять только бесконечной долгой осадой, пока гарнизон израсходует все свое питание, там, боеприпасы и так далее. Кроме того, у Мальты есть еще одно качество, совершенно потрясающее. Это то, что там очень глубокие бухты, которые врезаются глубоко в остров. И в этих бухтах они такие глубокие, что линейные корабли того времени, у которых была осадка 7-8 и более метров, они могли прямо подходить к пирсу, понимаете? То есть это идеальная военно-морская база в центре Средиземноморья. Для Бонапарта вот это было значение острова Мальты. И для англичан позже именно военно-морская база. А для Павла это было значение то, что оскорбили в лице этого ордена вот всю ту систему, которую Павел считал несправедливой, честной, благородной и так далее. То есть это дали пощечину.
Я тоже бывал на Мальте и хотел бы добавить, что и Гитлеру во время Второй мировой войны очень хотелось захватить Мальту, но англичане держались там насмерть. И это, в свою очередь, во многом способствовало их победе в Северной Африке. Мальтийский каприз Павла имел огромные последствия для Европы. Россия возглавила вторую антифранцузскую коалицию. Началась новая война. Войну эту в России знают плохо. Средиземноморский поход Ушакова, победа Суворова в Северной Италии, переход Суворова через Альпы. Какие цели преследовала Россия? Советская историография приложила немало сил, чтобы изобразить эту войну как освободительную. В фильме Михаила Рома «Корабли штурмуют бастионы» 1953 года Суворов и Ушаков изображены демократами и либералами, избавившими греков и итальянцев от французских оккупантов чуть ли не вопреки воле царя или даже без его ведома. На самом деле Суворов был таким же легитимистом, как и Павел. Он, как сказано в книге Олега Соколова, вел идеологическую войну. Главной задачей он видел восстановление попранных тронов и алтарей и борьбу с влиянием идей Великой Французской революции. Республика была провозглашена только на Ионийских островах, так называемая Республика Семи Островов, но не независимая, а под протекторатом Турции. Да и просуществовала она недолго. На другие освобожденные территории вернулись прежние монархи. Австрийцы, пришли англичане, а в Северной Италии Наполеон впоследствии уничтожил результаты суворовских побед. Франция вышла из войны с потерями, но побежденной ее назвать трудно. Что касается России, то она вышла из коалиции еще до окончания войны. Олег Валерьевич, этот разлад, этот кризис связан с личными качествами Павла, который считал, что союзники ведут себя по отношению к России нечестно, или он осознал бесперспективность войны?
Ну, вы знаете, для начала все-таки я бы хотел сказать, что Мальта, вернуться к вопросу причины этой войны, Мальта, конечно, послужила детонатором, но дело в том, что кроме Мальты было еще много другого. То есть, действительно, дело в том, что после 797 года, после заключения Кампо-Фармийского мира, Франция, французская директория, французское правительство стало себя вести, я бы сказал, разнузно во внешней политике. Оно стало в Италии продвигаться вперед, в Швейцарию фактически аннексировали. Кроме того, послали войска в Египет. То есть, в общем, оно стало вести на международной арене очень вызывающе. Кроме того, в рядах армии Бонапарта в Италии появились так называемые польские легионы, гимном с которых стала знаменитая мазурка Домбровского, сейчас это гимн Польши, который начинается «Ешьше Польска не сгинела, кеды мы жиеме, ценам обсообщема жьяла, шаблем отбежеме». Еще Польша не погибла, коль живем мы сами, все, что взял у нас наш недруг, мы вернем клинками. Это, понимаете, это уже политическая программа, то есть восстановление Польши. Все, что взял у нас наш недруг, мы вернем клинками. И, конечно, для русского дворянства это довольно серьезный момент. То есть Мальта была, ну, я не скажу каплей, которая переполнила чашу, но, тем не менее, это все-таки было неким детонатором, который вот это все событие спровоцировал. Но, когда война началась, естественно, Павел считал, что войну эту он ведет за консервативные принципы, за восстановление справедливости в Европе, за восстановление старых границ, за то, чтобы в конечном итоге привести Европу, грубо говоря, статус-кво антебеллум до состояния вот до 1789 года. И когда русские войска действительно стали одерживать победы в Северной Италии, то он с удивлением увидел, что, например, австрийское командование не собирается разрешать вернуться пьемонтскому королю, сардинскому королю, ну, также может стать сардинский, пьемонтский, это король, это, который царствовал над западом севера Италии. Собственно говоря, одной из причин было то, что республика аннексировала Пьемонт. Так, и тут вдруг, представляете, из Пьемонта французов выбили, естественно, для Павла, что пьемонтский король должен вернуться. А австрийский начальник штаба, так сказать, Цах, сказал, что Австрия заняла Пьемонт, и поэтому она будет распоряжаться его землями, как ей будет угодно. Вот. Ну и кроме того, англичане тоже показали, что они воюют совершенно. И, понимаете, тут уже восстановление королевской власти во Франции, это скорее как некий такой повод хороший для войны, для того, чтобы конкурента ослабить. И вот увидев то, что фактически он ввязался не вовсе в дело, как он считал, борьбы за какие-то честные консервативные принципы. Еще раз говорю, можно не разделять убеждения Павла I, но не отдать ему должное в том, что он как-то стремился вот восстановить какой-то в Европе баланс, справедливость, равновесие. А оказывается, что и Австрия, и Англия воюют вовсе не за это. Австрийцы стремятся к захватам земель в Северной Италии. Англичане любой ценой просто хотят нанести ущерб Франции, не восстановить французского короля, а любой Франции нанести ущерб. И тогда он понял, вообще, а на черта русские вот в этой ситуации? Нам-то зачем такая война? И это, из этой войны нужно уходить? Тем более, что к русским войскам, прямо скажем, отношение было не лучше со стороны австрийцев, и Суворов оказался в тяжелом положении во многом по причине австрийского командования. Поэтому решение Павла о выходе из коалиции, в общем, для меня вполне мотивировано и как участие Павла в коалиции, так и выход его из коалиции, когда он увидел, что державы коалиции ведут совершенно не ту войну.
Но мы забежали вперед. Еще до своего второго итальянского похода Наполеон совершает переворот 18-го Брюмера 9 ноября 1799 года, отменяет власть директории и становится первым консулом республики. И снова резкий поворот в русско-французских отношениях. Павел окончательно выходит из коалиции, выгоняет из Петербурга английского посла Уитворта, будущего участника погубившего его заговора, и с восхищением наблюдает за действиями Наполеона на посту первого консула и особенно за его военными успехами. Битва при Маренго, в которой Наполеон разгромил вчерашних союзников России, австрийцев, и тем поставил точку в войне, приводит Павла в восторг. Олег Валерьевич, это похоже на какую-то детскую влюбленность.
Ну, конечно, есть что-то, может быть, и от такой детской влюбленности, но с другой стороны, вы понимаете, ведь Павел, еще раз подчеркиваю, он стремился к восстановлению тех принципов, которые ему казались справедливыми, то есть монархических принципов. Ему показалось, что Наполеон как раз есть тот человек, который может восстановить порядок во Франции, преодолеть анархию. И как раз Павел увидел в нем как бы просто монарха нового типа. Да, во Франции произошли какие-то крупные социальные изменения, но приходит монарх нового типа, и это же как бы с точки зрения Павла, очевидно, хорошо, и это удобно для Европы, и это позволит, возможно, с этой Францией, потому что еще раз напомню, что Екатерина до Великой Французской революции собиралась заключать русско-французский союз. Так вот, ситуация, когда во Франции, скажем так, анархия прекращается, на место анархии приходит какой-то новый порядок, другой немножко порядок. Это не дореволюционная Франция. Павел это понимал, конечно, и чувствовал, но это порядок в этой стране. Так вот, почему бы на этого человека не опереться и не создать русско-французский союз, который, в общем-то, геополитически является очень разумным. Разумеется, при этом у Павла есть вот такое детское, восторженное чувство. Ну, человек очень честный, немножко наивный. И победы вот этого его нового героя, теперь Бонапарт для него становится героем, он ставит его бюст в своем рабочем кабинете. Он с восторгом говорит о том, как Бонапарт побил австрийцев, так сказать, при Маренго, так сказать. Вот. Он вешает картину, изображающую сражение при Лоде, где Бонапарт, так сказать, покрыл себя славой и так далее. То есть, да, действительно, это немножко такое увлечение, но тем не менее оно вполне понятно, и за этим увлечением, в общем-то, база, серьезная геополитическая база. Поэтому, хотя во внешней форме, может быть, что-то может нам показаться немного наивным, но, в общем-то, глобально это не так уж глупо.
Это была беседа нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова с историком Олегом Соколовым. Продолжаем аналитическую передачу «Время и мир». Два месяца назад в Сербии прошли парламентские и президентские выборы. Произошла смена власти, которая в этой стране относительно редко бывает результатом выборов. Чаще случается в ходе путча, восстаний или революций. Формирование правительства на сегодняшний день было практически завершено. Новым премьером парламент назначил председателя Социалистической партии Сербии Ивицу Дачича, в прошлом пресс-секретаря сербского лидера времен Балканских войн Слободана Милошевича. Вместе с социалистами в правительство войдут националисты из сербской прогрессивной партии нового президента страны Томислава Николича. Так называемые демократические силы, правившие в стране с 2000 года после свержения режима Милошевича, теперь вину за проигранные последние выборы перекладывают на интеллектуалов страны. Какова же роль сербской интеллигенции в политике? Об этом в материале Аи Куге из Белграда.
В Сербии не утихает полемика. Люди ищут причины провала демократов на выборах. Одна из актуальных тем – как на поражение повлияла сербская интеллектуальная элита, часть которой перед выборами резко критиковала тогдашнего президента страны Бориса Тадича и его демократическую партию. Наша собеседница – профессор Белградского университета, доктор исторических наук Дубравка Стоянович. Что представляет собой сербская интеллигенция?
У огромном проценту одна державная интеллигенция.
В Сербии интеллигенция в подавляющем большинстве является великодержавной. У нее никогда не было достаточной независимости и мужества, чтобы предложить государству то, что она обязана предлагать и что является ее функцией. Разные пути развития, способы преодоления кризисов, укрепления демократии. Наша интеллигенция, будучи придворной, продолжает петь дифирамбы власти и свою функцию не выполняет. Существует, однако, группа интеллектуалов, которая находится в меньшинстве. Она существовала всегда и даже во времена социализма сопротивлялась режиму, во время последних войн сопротивлялась политике милитаризма, в переходный период сопротивлялась всему тому, что происходило в течение последних 10 лет, разрушению демократических институтов власти, тому, что снова в Сербии возникло партийное государство, что приватизация была проведена некачественно, разрослась коррупция. Есть у нас интеллигенция, которая об этом постоянно пишет, говорит, требует, но она в этом обществе никогда не имела нужного веса. Государство не считало нужным обращать внимание на ее критику, а общество было слишком напугано, чтобы что-то предпринять, опираясь на эту критику.
Но, несмотря на это, уже в первом выступлении после проигранных президентских выборов Борис Тадич заявил, что во всем виновата интеллигенция, которая в Сербии якобы незрелая и не разбирается в политике.
Обвиняя интеллигенцию, он на самом деле имел в виду это меньшинство, про которое мы только что говорили. Это очень маленькую группу интеллектуалов, которые критически относились к власти. Другими словами, Борис Тадич обвинил своих критиков, что из-за них проиграл выборы, вместо того, чтобы вовремя обратить внимание на то, что они говорили. Я не считаю, что он потерял власть из-за критики интеллигенции. Я считаю, что интеллигенция лишь выразила общее настроение, общее разочарование тем, что демократическая власть в Сербии сделала после 2000 года. Было бы очень хорошо, если бы сербское общество наконец прислушивалось к своей находящейся в меньшинстве интеллигенции. Но это не так. Теперь настал подходящий момент. Может быть, в ходе смены власти, которая сейчас происходит в Сербии, все станут серьезнее. И интеллигенция, и власть, и, может быть, они поймут, что могут построить демократию лишь вместе, и что нет хорошей власти без критической интеллигенции и свободных средств информации.
Интеллигенции, как без свободных медиа.
Любопытно и знаменательно, что в рядах политических партий в Сербии практически не видно интеллигенции. А ведь в начале формирования многопартийной системы, в начале 90-х годов, представители сербской интеллигенции стояли во главе всех политических партий.
Было время, когда мы даже шутили по поводу того, что все сербские партии, созданные в 90-м году, были основаны сотрудниками Белградского института философии и общественной теории. Это факт. Но фактом остается и то, что сербские интеллектуалы уже долгое время не в первых рядах в политике, они куда-то исчезли. Сами ли они ушли из этих партий или просто были вытеснены технократами и теми, кто пришел к власти и пользуется этой властью, неизвестно. Есть причины, по которым отсутствие интеллектуалов в партийных рядах выглядит тревожно. Партии в определенном смысле потеряли концепцию. Мы больше не знаем, что собой представляют эти партии, кто из них принадлежит к левым, кто к правым. В Сербии на данный момент это совершенно не ясно. Мы не знаем, какие идеи они исповедуют, и впечатление такое, что все партии ведут себя исключительно в соответствии с результатами опросов общественного мнения, заботясь о том, получат ли они, например, на 0,7% больше голосов, придерживаясь той или иной позиции по вопросу Косово.
Постоянно актуальным на политической и общественной арене остается вопрос о том, кто больше влияет на сербскую интеллигенцию – Россия или Европа?
Мне кажется, что еще с 19 века существует сильная и очень глубокая идеологическая привязанность Сербии к России. Это действительно глубокая идеологическая привязанность, которой еще в 40-х годах 19 века отличались сербские социалисты. Они были во всех отношениях учениками русских социалистов, и, как и те, считали, что Сербия и Россия – это отсталые общества, которые многое упустили из европейского развития и поэтому должны найти какой-то свой особый путь. А как только мы начинаем говорить об особом пути, то вступаем на очень скользкую политическую почву. Ведь те общества, которые придумывают для себя особые пути в обход истории, как говорили русские и сербские социалисты, обычно кончают плохо. Эта сербско-русская идеологическая связь опирается на чувство глубокого коллективизма, в противоположность ведущим западным идеологиям, которые прежде всего являются индивидуалистическими. Эта сербско-российская идеология также опирается на глубокий общественный эгалитаризм. Ее отличает страх перед возникновением общественных элит, страх перед расслоением общества, перед социальной стратификацией. Поэтому она жестко тормозит развитие, нередко законодательно.
Напомню, наша собеседница – белградский историк Дубравка Стоянович. Сербия официально тянется в сторону Европы, но кажется как-то колеблясь. Порой может даже показаться, что сербское общество как будто побаивается Европы.
Европа воспринимается как развитие, а развитие воспринимается как опасность для этих обществ. И эти общества обычно оправдывают подобный страх тем, что если начнется развитие европейского типа, то потеряется идентичность, самобытность народа. Бывший президент Борис Тадич очень часто говорил, что мы хотим в Европу, но с нашей собственной идентичностью. Именно в этом суть послания, отражающего глубокую русско-сербскую связь. На самом деле мы сообщаем, что мы добиваемся такого частного развития, развития, при котором нам не пришлось бы меняться. В такой идеологии скрывается глубоко консервативная идея, которая таким обществом не позволяет меняться. Они непрестанно блуждают от одного эксперимента к другому, что в политической жизни означает блуждание от одной диктатуры к другой. Это глубокое историческое сходство между Россией и Сербией, по моему мнению, вытекает из сознания, что мы постоянно опаздываем за Европой, и из попыток это запаздывание возместить чем-то другим. Я опасаюсь, что это что-то другое в российском и сербском случае, определенная имперская модель, то есть идея о том, что, доказав величие нашей нации, прежде всего размером территории, которой она владеет, мы возместим эту отсталость. Мы замечаем, что в истории России этот мотив повторяется часто, это было основой царской России, основой Советского Союза, и есть много причин полагать, что это основа и путинской России. В сербском случае, конечно, такая имперская модель была бы смешной в сравнении с Россией, но на малом балканском уровне наше государство достаточно крупное, чтобы создавать проблемы для большинства соседних народов. По моему глубокому убеждению, та сербская интеллектуальная элита, которая по-прежнему остается великодержавной, не отказалась от проекта Великой Сербии, который нас привел к войнам 90-х годов.
Но разве проект Великой Сербии не потерпел поражение?
Этот проект к нам возвращается через новую власть, и это лучшее доказательство того, что он никогда не был побежден. Он потерпел поражение в том смысле, что проиграл 4 войны, но он не проиграл в умах людей. Очевидно, что наши люди по-прежнему считают, что решение наших проблем в том, что наше государство нужно территориально закруглить. Оно, это понятно, больше не может расширяться до Адриатического моря, как верили в 1991 году. Но, как часто можно прочитать в прессе, никто у нас не имел бы ничего против того, чтобы хотя бы город Банья Лука в Боснии и Косовская Митровица в Косово были включены в состав Сербии. Сейчас этих амбиций меньше, но они присутствуют и производят очень дестабилизирующее влияние и на Боснию, и на Косово. Это чувствуется в ежедневной политике, в жизни людей в Боснии и в Косово. Я считаю, что это ясное доказательство того, что Сербия от старой политики не отказалась. Она не отказалась от нее за последние 10 лет после падения режима Слободана Милошевича. И мы еще посмотрим, с чем придут новые власти и как они отнесутся к этой проблеме.
Мы беседовали с профессором из Белграда, историком Дубравкой Стояновичем.
Это был материал Аи Куге из Белграда. Последний фрагмент сегодняшнего выпуска аналитической передачи «Время и мир». Вел ее Ефим Фиштейн, режиссером был Андрей Амочкин. Всего доброго.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Лук и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил в интервью газете «Известия», что не продавал бизнес в Чехии через подставных лиц и никогда не имел вида на жительство в этой стране, а только долгосрочную визу. Информацию о бизнесе и недвижимости Бастрыкина в Чехии распространил блогер Алексей Навальный. Басманный суд Москвы арестовал гражданского активиста Алексея Полиховича, очередного подозреваемого в участии в беспорядках на Болотной площади 6 мая. На данный момент в качестве обвиняемых по делу о беспорядках проходят 14 человек. Пресненский суд Москвы в пятницу признал бывшего заместителя мэра столицы Александра Рябинина виновным в мошенничестве и приговорил его к 3 годам заключения условно и штрафу в 1 000 000 рублей. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала власти Таджикистана разблокировать YouTube и обеспечить возможности для беспрепятственного обмена информацией. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал власти Сирии прекратить наступление на второй по значению город страны – Алеппо. Выступая в Лондоне, куда он прибыл на церемонию открытия летней Олимпиады, Пан Ги Мун заявил, что серьезно озабочен эскалацией насилия в этом городе. Президент США Барак Обама подписал закон об укреплении американо-израильского военного сотрудничества. В Лондоне глава Международного олимпийского комитета Жак Рогге объявил британскую столицу готовой принять летние игры 2012 года. В ООН на международной конференции, посвященной разработке первого в мире международного договора, регулирующего торговлю оружием, представители США заявили, что не смогут принять участие в сегодняшнем голосовании по проекту документа.
В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: кризис в еврозоне и рост экономики России. Завод «ИжАвто» возобновил серийное производство автомобилей. Европейский антикризисный фонд могут преобразовать в коммерческий банк. Засуха в Соединенных Штатах и мировой рынок зерновых. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Семинский. Европейский банк реконструкции и развития объявил в среду о понижении им своего прежнего прогноза относительно темпов роста экономики России в этом году сразу на четверть, с 4,2% до 3,1%. При этом эксперты банка отмечают, что последствия затянувшегося европейского долгового кризиса распространяются все дальше на восток и уже начинают оказывать негативное влияние на Россию. Прогноз роста экономики России в 2013 году был ими также снижен на четверть, с 4,3% до 3,3%. Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером России, и потому нынешняя рецессия в целом ряде европейских стран или минимальный экономический рост в других, что означает сокращение спроса на импортируемые товары или сырье, неизбежно отражается на динамике российского экспорта. Главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Наш прогноз по темпам экономического роста в России очень близок к прогнозу ЕБРР. Мы тоже ждем роста примерно в 3% в этом году. Дело заключается в том, что не столько сам кризис в еврозоне, сколько его последствия для рынка сырья, а также для других мировых экономик, в частности экономики Китая, экономики США, это все то, что замедляет темпы роста в мире в целом. И, соответственно, сокращает спрос на российский экспорт. Исторически всегда темпы роста российской экономики, они следовали за динамикой российского экспорта, как в физическом, так и в стоимостном выражении в долларах. Поэтому, если со стороны мировой экономики спроса на российские товары, ну, прежде всего, сырьевые товары, не будет, то есть он будет расти не так быстро, как раньше, и это будет ограничивать темпы роста российской экономики. Наш синхронный индикатор показывает, что уже в июне наметилось достаточно существенное ослабление темпов роста российской экономики, так что если этот тренд продолжится во втором полугодии, действительно можно ожидать, что хотя экономический рост в России не прекратится, но, по крайней мере, он будет существенно ниже, чем в первом полугодии.
Динамика объемов российского экспорта в какой мере определяла общую динамику темпов роста экономики России, скажем, за последние 5 лет? Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
В основе и динамики экспорта, и в значительной степени динамики ВВП все-таки лежит, наверное, один и тот же фактор, а это фактор цен на сырье и фактор спроса на сырье. Что касается цен на сырье, то у них, конечно, помимо экспорта, важное последовательное влияние на цену на экономику, которая заключается в том, что при более высоких ценах на нефть, как правило, вырастает активность других секторов, смежных с экспортными отраслями, от финансового сектора услуг до транспортного. То есть есть опосредованное влияние от более высоких или, соответственно, при худшем сценарии более низких цен на сырье, прежде всего на нефть, оно намного шире, чем чисто экспортный вклад в темп роста ВВП.
На фоне всех проблем в еврозоне российский экспорт, тем не менее, продолжает расти. По данным, представленным на этой неделе Министерством экономического развития, его объем вырос за первое полугодие более чем на 7% к уровню первых 6 месяцев прошлого года. Так что рост экспорта из России, 2/3 которого составляют энергоносители, пока сохраняется, хотя и вдвое медленнее, чем было еще год назад. При этом на долю 27 стран Европейского Союза приходится в целом половина всего российского экспорта. Александр Морозов, банк HSBC.
Здесь противоречия никакого нет. Данные, которые представляет Министерство экономики, а также данные Центрального банка, показывают темпы роста экспорта в денежном выражении в долларах США. И действительно, если брать динамику экспорта, особенно в первом квартале этого года, когда цены на нефть были существенно выше, темпы роста экспорта существенно превысили те темпы, которые были до этого. Вместе с тем, исходя из текущей динамики цен на нефть, можно ожидать, что во втором полугодии темпы роста экспорта приблизятся к нулю. И в физическом выражении уже по данным видно, что, скажем, российский экспорт газа, который ориентирован прежде всего на страны Западной Европы, уже существенно снижается. Поэтому в какой-то мере негативная динамика в темпах экономического роста в Европе и в еврозоне уже сказывается на России. Что хорошо для России, это то, что в принципе по большинству товаров, ну, за исключением, наверное, природного газа, Россия способна переориентироваться на другие рынки. Это касается поставок нефти, нефтепродуктов, поставок российских металлов. Поэтому проблемы в Европе не так сильно сказываются на России, как могли бы, и как они сказываются на ближайших соседях Западной Европы, например, в странах Восточной Европы.
Тем не менее, замедление экономического роста прогнозируется и в Соединенных Штатах, и в странах Европы, и в Китае, и в Японии, и в большинстве других крупных экономик мира. А замедляется рост экономики, сокращается ее внутренний спрос на сырье и другие товары, как собственного производства, так и импортируемые. В свою очередь, сокращение этого спроса неминуемо ведет к замедлению темпов роста российского экспорта, а значит, и всех связанных с ним отраслей российской экономики. Владимир Тихомиров, инвестиционная компания «Открытие».
Конечно, при случае замедления глобальной экономики, особенно в тех регионах, которые традиционно являются крупнейшим потребителем российского экспорта, мы можем увидеть еще дополнительный эффект. То есть, когда реальные уже физические объемы начнут падать, и при этом, так сказать, если цены на, скажем, на то же самое сырье, на ту же самую нефть будут также более низкими, тогда суммарный эффект может оказаться очень существенным. Пока то, что мы видели вот на протяжении последних 2 лет, это, с одной стороны, был посткризисный отскок, когда цены на нефть серьезным образом упали в конце 2008 и в первой половине 2009 года, потом не стали восстанавливаться, вслед за этим стали восстанавливаться объемы российского экспорта, и там действительно были очень существенные темпы роста. А что касается текущей ситуации, то вполне вероятно, что цены на нефть в среднем по этому году могут оказаться такими же, а могут даже оказаться чуть ниже, чем были в прошлом году. И это может действительно привести к снижению или, по крайней мере, к нулевому росту экспорта российского за долларовым выражением.
Европейский банк реконструкции и развития понизил свой прежний прогноз относительно темпов роста экономики России в этом году сразу на четверть, с 4,2 до 3,1%. При этом эксперты банка отмечают, что последствия затянувшегося европейского долгового кризиса распространяются все дальше на восток и уже начинают оказывать негативное влияние на Россию. Прогноз роста экономики России в 2013 году был ими также снижен на четверть, с 4,3 до 3,3%.
Инвестиции «АвтоВАЗа» в подготовку серийного производства модели «Лада Гранта» на заводе «Ижавто», запущенного на этой неделе, составили почти 1 миллиард 360 миллионов рублей, говорится в сообщении компании. По текущему обменному курсу это около 42 миллионов долларов. Как ожидается, на этом, восстановлено после длительного простоя производства, в 2012 году будет выпущено до 50 тысяч автомобилей, большую часть из которых составит «Лада Гранта». За счет запуска «Ижавто» на проектную мощность «АвтоВАЗ» рассчитывает увеличить продажи новой модели, что, в свою очередь, согласно оценке компании, поможет ей улучшить свои производственные показатели. В первой половине текущего года «АвтоВАЗу» удалось продать на внутреннем рынке 250 тысяч своих автомобилей. Это на 14,2% меньше, чем в таком же периоде минувшего года. Всего же, с учетом экспортных поставок, объемы продаж компании в январе-июне составили 280 тысяч штук. Впрочем, такие нерадостные для нее показатели вполне были ожидаемыми, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
По итогам первого полугодия компания действительно показывает достаточно плохую динамику продаж, но в первую очередь связано с тем, что в прошлом году у нас еще действовала программа по утилизации автомобилей. Сейчас этой программы уже нет. Мы видим достаточно сильное снижение как раз в продажах классических моделей предприятия. И, к сожалению, пока еще производство гранта не вышло на тот уровень, который бы способно было бы компенсировать выпадение этих продаж. То, что мы услышали цифру порядка 250 тысяч автомобилей компания продала в первом полугодии, получается, что в июне они реализовали порядка 44 тысяч автомобилей на российском рынке. Это, опять же, показывает отрицательную динамику, даже если сравнивать с маем.
Тем не менее, уверен глава «АвтоВАЗа», по итогам текущего года компания сумеет показать положительный финансовый результат и продать в целом 700 тысяч автомобилей, примерно на 17% больше, чем в 2011 году. Однако в реальности таких прогнозов Михаил Пак сомневается.
Немножко, на самом деле, обескуражил в комментарии главы компании господина Комарова о том, что по итогам этого года компания планирует продать порядка 700 тысяч автомобилей с учетом экспорта. То есть получается, что в среднем им нужно будет увеличить продажи во втором полугодии где-то на 70% в сравнении с первым полугодием этого года и в месяц реализовывать там около 70 тысяч автомобилей на российском рынке только. В принципе, на мой взгляд, это немножко такой слишком амбициозный план, и мне кажется, что в текущих условиях им стоило бы более консервативными.
Сейчас «АвтоВАЗ» основную ставку делает на ту же «Ладу Гранта», а также на «Ладу Ларгус», поставленную на конвейер в апреле. Первая модель, как считает старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков, способна улучшить производственные показатели компании, несмотря на существующее нарекание к ее качеству.
Я думаю, что этот автомобиль существенно может заместить выпадающие продажи классики. Действительно, есть проблемы с качеством, но, на мой взгляд, это скорее связано с более жестким менеджментом качества, которое осуществляется сейчас. Renault стал уделять больше внимания производимой продукции завода, и с этим, видимо, связано меньше объем продаж гранта, чем, в принципе, он мог бы быть. Я думаю, что следует посмотреть на будущую динамику продаж этой модели, которая, скорее всего, будет расти.
Новинкой «АвтоВАЗа» «Ладой Ларгус», первой моделью, созданной на платформе альянса Renault-Nissan, определенности пока меньше. Андрей Рожков, например, уверен, что этот пассажирский универсал, а также его грузовая версия, свою нишу на российском рынке все-таки найдут.
Думаю, что этот автомобиль привлекательный, у него есть своя ниша, и мне кажется, запуск этого автомобиля вполне своевременен, учитывая то, что сейчас у «АвтоВАЗа» нет равноценной модели. Продажи этого автомобиля должны будут компенсировать недостаток заводов такой модели, скажем так, большого универсала. Поэтому думаю, что объемы продаж этой модели будут расти, однако все-таки много будет зависеть от качества этого автомобиля и его послепродажного обслуживания, да, насколько оно будет эффективно выстраивать.
Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак согласен, что в перспективе новые автомобили «АвтоВАЗа» смогут заместить в структуре продаж устаревшие и в большинстве своем уже снятые с конвейера модели, на которых ранее строились производственные планы компании. Однако пока, по его словам, их продажи вряд ли будут расти такими темпами, чтобы обеспечить выполнение прогноза «АвтоВАЗа» на текущий год.
Фактически получается, что тогда продажи «Грант» у нас в России должны увеличиться в среднем на где-то на 50% до 16,5 тысяч автомобилей в месяц. Пока у нас традиционно там июль-август такие достаточно слабые месяца. Посмотрим, что будет в сентябре, но у меня такое ощущение, что им будет достаточно сложно выполнить этот прогноз. Опять же, у нас нет пока статистики по тому, как будет продаваться «Ларгус». Возможно, там рынок воспримет эту модель с большим энтузиазмом. Но судя по тому, что вот сейчас мы видим, особого энтузиазма я пока не вижу покупателей в отношении этого автомобиля.
Какой может быть реальная оценка объемов продаж «АвтоВАЗа» в 2012 году с учетом внутреннего рынка и экспортных продаж? Аналитик «Атона» Михаил Пак продолжает.
Что касается продаж именно автомобилей в России, то я думаю, что если он выйдет, например, на уровень, который мы видели в прошлом году, там порядка 550 тысяч автомобилей в год, это было бы очень неплохо, именно на российском рынке. Ну, плюс сюда можно прибавить еще порядка там 60 тысяч экспорта, и получаем, что где-то 600-610 тысяч автомобилей с учетом экспортных поставок, если они реализуют в этом году, было бы неплохо.
Согласно же прогнозу компании PricewaterhouseCoopers, в целом в 2012 году в России будет продано не более 2 600 000 легковых автомобилей. Но только примерно пятая часть из них придется на долю российских автопроизводителей.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Европейский антикризисный фонд могут преобразовать в коммерческий банк. Засуха в Соединенных Штатах и мировой рынок зерновых. Европейские финансовые рынки после повсеместного падения в первые дни этой недели на сообщениях о проблемных долгах регионов Испании всю вторую половину недели бодро росли. Поводом для разворота тренда на них, как полагают эксперты, стало заявление в среду руководителя Национального банка Австрии Эвальда Новотне, входящего и в совет управляющих Европейского центрального банка, о том, что ныне действующему в еврозоне антикризисному фонду можно было бы предоставить лицензию на право банковской деятельности. Этот фонд уже предоставляет кредиты таким странам, как Греция, Ирландия и Португалия, а средства для них фонд получает, продавая на рынке собственные облигации, которые он, в свою очередь, выпускает под гарантии всех стран еврозоны. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
На мой взгляд, получение банковской лицензии, в принципе, это идея того, что можно будет создать еще одного заемщика, который будет как бы выступать буфером между рынками, которые сейчас стадии такого недоверия ко многим странам еврозоны и вот, собственно, этими проблемными странами. То есть фактически он будет в некотором смысле выступать гарантом. То есть если сейчас он на самом деле выступает в большей степени техническим посредником между стабильными, скажем так, странами еврозоны и странами, которые испытывают долговые проблемы, то, в общем-то, наверное, получение банковской лицензии сделает его в большей степени или, во всяком случае, даст возможность быть посредником непосредственно между рынками и вот этими проблемными странами, таким образом сделав возможно, достаточно такое быстрое и рыночное удешевление стоимости их заимствований, которые, конечно, очень сильно сказываются на такие страны, как там Испания, Португалия, вот Италия и, безусловно, Греция.
Европейский антикризисный фонд уже является активным участником долгового рынка, выступая в роли продавца собственных облигаций. Если ему будет предоставлена лицензия на право банковской деятельности, фонд сможет выступать на рынке и как продавец, и как покупатель. Руководитель управления анализа долговых рынков инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
На мой взгляд, изменение статуса фонда, то есть получение им банковской лицензии, может означать просто-напросто расширение его полномочий и возможность совершения операций как по привлечению финансирования, так и по выдаче кредитов, в том числе проблемным странам. Аналогом выдачи кредитов является и покупка их долговых бумаг. То есть с точки зрения собственного финансирования он будет иметь возможность занимать средства на рынке, а не только получать средства, скажем, от ЕЦБ или от стран Европейского Союза. А с другой стороны, в своих активных операциях, то есть в операциях по размещению этих средств, он будет, скорее всего, также менее ограничен любыми рамками, то есть будет иметь возможность вести практически полноценную банковскую деятельность.
Антикризисный фонд, учрежденный странами еврозоны еще в мае 2010 года на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции, часто называют европейским МВФ, имея в виду особенности его формирования за счет взносов стран-участниц, а также главную его задачу – предоставление антикризисных кредитов тем или иным странам. Можно предположить, что даже обретя банковскую лицензию, фонд будет по-прежнему нацелен в первую очередь на кредитование именно правительств проблемных стран еврозоны, а не их банков, как предполагается пока в случае Испании. Наталья Орлова, Альфа-банк.
Здесь сейчас очень трудно разделять отдельно помощь правительствам, помощь банкам или рынкам, потому что мы видим, что, например, в банковском секторе Европы многие банки испытывают проблемы, если там не краткосрочные, то долгосрочные. И в каких условиях правительство является единственным, по сути, гарантом. То есть сейчас проблема в том, что корпоративный долг, он постепенно перетекает как бы в государственное, либо из-за того, что банки, компании получают прямую государственную поддержку, или из-за того, что происходит в ряде случаев национализация. То есть таким образом, безусловно, мы говорим о том, что вообще все сейчас механизмы, которые предлагаются, они заточены под решение долговой нагрузки именно государств. Здесь, мне кажется, ключевая идея заключается в том, что сейчас эта долговая проблема еще дополнительно усиливается тем фактом, что рынки испытывают недоверие, так сказать, не готовы предоставлять дешевые средства. И вот, собственно, идея создания такого нового как бы заемщика с банковской лицензией в том, что у него будет определенный кредит доверия, и он сможет, соответственно, нейтрализовать вот этот эффект повышения процентных ставок на динамику долга.
Но если так, то и сама идея превращения антикризисного фонда еврозоны в коммерческий банк сводится, по сути, к тому, чтобы фонд получил возможность кредитования проблемных стран фактически в неограниченных объемах, но без увеличения взносов в этот фонд самих стран еврозоны. Можно ли, на ваш взгляд, ставить вопрос именно таким образом? Дмитрий Дудкин, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Я думаю, что можно. Вопрос, с моей точки зрения, заключается в том, что уже достаточно давно в Европе идет поиск форм обхода жестких ограничений мандата ЕЦБ, в том числе, что ЕЦБ запрещено напрямую участвовать в долговом рынке суверенных стран. Различные способы используются, в том числе, скажем, вместо прямой покупки суверенных бумаг ЕЦБ выдавал трехлетние кредиты не так давно большому количеству европейских банков. Мы знаем, что часть этих денег, естественно, пошла на стабилизацию долговых рынков в тот момент. И одним из возможных путей неявного расширения этого мандата может являться как раз получение фондом банковской лицензии. Здесь могут быть возражения со стороны Германии, которая очень жестко следит за тем, чтобы стабильность евро не ставилась под удар.
В четверг и в пятницу рост на финансовых рынках Европы поддержало заявление председателя Европейского центрального банка Марио Драги. Выступая в четверг на инвестиционной конференции в Лондоне, он заявил, что банк готов принять любые доступные ему меры для поддержки евро. «И поверьте мне, этого будет достаточно», – убеждал Марио Драги финансовые рынки. Сильнейшая за последние полвека засуха в ряде сельскохозяйственных регионов Соединенных Штатов уже привела к резкому росту биржевых цен на некоторые виды зерновых. Например, цены Чикагской товарной биржи на кукурузу, главную в США зерновую культуру, а также сою, сегодня примерно на 20-25% выше уровня начала марта, отмечает агентство Bloomberg, а цены на пшеницу на 36% выше. Однако нынешняя засуха в США поразило в основном посевы кукурузы и сои, но не пшеницы. А поскольку на долю США приходится четверть общемирового экспорта пшеницы, значит ли это, что влияние засухи на мировой рынок зерна в целом будет не столь уж катастрофическим? Из Чикаго руководитель исследовательского отдела трейдерской компании Allendale Рич Нельсон.
Несомненно, нынешняя ситуация не будет столь катастрофической, как в 2008 году. Тогда мы действительно столкнулись с нехваткой пшеницы на фоне низких урожаев. Однако нельзя и недооценивать серьезность нынешних проблем. Ведь мы столкнулись с засухой не только в США, но и в Европе, а также в некоторых странах бывшего СССР. Так что определенная нехватка пшеницы в этом году ощущаться на мировом рынке все же будет.
Нынешний рост мировых цен на зерновые уже сравнивают с кризисом на этом рынке 4-5-летней давности. Тогда совпали и рост цен на топливо, и плохие погодные условия, и бурный рост производства биотоплива из зерновых, и спекулятивная игра инвесторов в этом секторе товарного рынка. Сегодня, по крайней мере, два первых из этих факторов – дорогое топливо и аномальная погода – проявляются весьма ощутимо, и не только в США. Из Вашингтона научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Гэри Хафбауэр.
Рыночные спекуляции, конечно, сохранятся, и это не вызывает сомнения. Но для повторения ситуации 2008 года, а ее можно назвать идеальным штормом, аномальные погодные условия, подобные нынешней засухе в США, должны проявиться еще как минимум в одном-двух регионах мира, крупных производителях зерна. Я имею в виду Австралию, Аргентину или Бразилию на юге, а также Канаду или Россию на севере. Но если этого не случится, мы вполне сможем справиться с нынешней ситуацией.
По некоторым экспертным оценкам, мировой урожай пшеницы в этом году может сократиться на 4-5%, однако в мире накоплены и немалые ее запасы. По опыту последних 10-15 лет, как такое сокращение, если оно произойдет, может отразиться на конечных розничных ценах на любую продукцию из зерна или муки? Какие прогнозы на этот счет вам представляются наиболее реальными? Рич Нельсон, трейдерская компания Allendale.
Чикаго.
Безусловно, рано или поздно это отразится на розничных ценах, но совершенно очевидно также, что сейчас в средствах массовой информации эта проблема несколько преувеличивается. Вероятнее всего, в этом году повысятся цены на кормовые культуры, а это, в свою очередь, приведет к повышению розничных цен на мясные и молочные продукты уже в 2013 году. Но в целом я согласен с прогнозами, которые предполагают умеренное повышение розничных цен на продовольствие в будущем году, примерно на 4-5%.
Некоторые эксперты предполагают, что относительно неплохие, как предполагается, урожаи пшеницы и риса в мире в этом году в значительной степени компенсируют сокращение производства кукурузы или сои, и потому общее негативное влияние погодных условий этого года на мировой рынок зерновых окажется не столь значительным. В какой мере вы разделяете подобные оценки? Гэри Хафбауэр, исследовательский институт Петерсона, Вашингтон.
Безусловно, хороший урожай пшеницы и риса компенсирует потери в производстве кукурузы и сои. Ведь речь идет о потерях кормовых культур. Это значит, что из-за неминуемого повышения цен на мясные и молочные продукты люди во всем мире будут вынуждены меньше покупать таких продуктов, как говядина, свинина или куриное мясо. Конечно, это вряд ли проявится сколько-нибудь заметно в таких богатых странах, как, например, Германия. Но в менее благополучных регионах мира, где доходы населения не столь высоки, многим людям придется сократить потребление мясных продуктов и в большей степени переключиться на растительные. Но в целом, несомненно, сокращение производства кукурузы и сои в значительной степени может быть компенсировано хорошими урожаями других культур.
Пока биржевые цены на кукурузу, главную в США зерновую культуру, а также сою, остаются примерно на 20-25% выше уровня начала марта, отмечает агентство Bloomberg, а биржевые цены на пшеницу на 36% выше. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» – записи забытого советского фольклора из коллекции поэта и издателя Михаила Сапега.
Народное творчество, поэтическое, песенное – это эмоция простого человека, оказавшегося в условиях события.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будут продолжаться эти аресты, фактически расправы с инакомыслящими.
Событий 6 мая на Болотной площади отсутствуют признаки массовых.
Россия и Китай выступают против резолюций, направленных на прекращение.
Таковы уроки Серебряницы.
На ее теле была надпись «Kill Kirill», «Убить Кирилла».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».